Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. Дмитрий Медведев зарегистрирован кандидатом в президенты России. Польша готова снять вето на переговоры между ЕС и Россией. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Центр избирком России зарегистрировал вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. Его кандидатуру выдвинули 4 партии. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Помимо Медведева на президентский пост претендуют уже зарегистрированные кандидатами лидера КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. До конца недели должен решиться вопрос о регистрации еще 2 претендентов, выдвинутых инициативными группами, оппозиционного лидера Михаила Касьянова и главы Демократической партии Андрея Богданова. Репортаж из Центра избиркома минут через 15. В Красноярске избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В избиркоме утверждают, что при внесении избирательного залога им были допущены нарушения. Ранее кандидатами на пост главы города были зарегистрированы представители ЛДПР и «Справедливой России» Владимир Абрамов и Евгений Цветков, а также самовыдвиженец Евгений Мальчиков. Выборы мэра Красноярска назначены на 2 марта. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового соглашения о партнерстве. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД со своей стороны отметил улучшение двусторонних отношений.
Мы отметили прогресс в нашем политическом диалоге. Это уже наша вторая субстантивная встреча с господином Сикорским. На уровне наших заместителей налажен конкретный взаимодействие. Уважительный диалог по проблематике противоракетной обороны. Достигнуты конкретные подвижки в решении вопросов, связанных с экспортом сельхозпродукции из Польши в Россию.
Сказал Сергей Лавров. Волокордин, корвалол и другие лекарства, содержащие незначительное количество сильнодействующих и ядовитых веществ, по-прежнему будут отпускаться без рецептов. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы по наркоконтролю Александр Федоров. Ранее появилась информация, что эти лекарства и пенталгин попали в новый перечень препаратов, которые должны продаваться только по рецепту. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру Лада Гургинидзе сформировать новое правительство. Накануне прошла церемония инаугурации Саакашвили, переизбранного на 2-й 5-летний срок. Грузинская оппозиция провела в этот день многотысячный митинг протеста против официальных итогов президентских выборов. В Страсбурге на зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы докладчик по Грузии Матиас Виорси так отозвался о прошедших в стране президентских выборах.
Во многих отношениях эти выборы были разочаровывающими. То, как они проводились, то, как были организованы. Если вы обратитесь к предвыборной кампании, я могу дать вам большой список случаев запугивания, неравного доступа к государственным ресурсам. Я думаю, было бы совершенно неуместно, если бы правительство заявило сейчас, это были фантастически хорошие выборы, лучше и сделать нельзя. Это было бы абсолютно ошибкой. Но, с другой стороны, сказать, что эти выборы были нелегитимны, и их итоги нельзя воспринимать серьезно, я думаю, это тоже было бы большой ошибкой.
Сказал специальный докладчик ПАСЭ по Грузии.
Радио Свобода. Новости.
В Минске прошла акция протеста индивидуальных предпринимателей, которые требуют отставки государственных чиновников, причастных к уничтожению мелкого бизнеса. Есть сведения о задержанных. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Более 3000 предпринимателей протестовали против указа, согласно которому с 1 января 2008 года они лишены права нанимать работников за исключением близких родственников. Лидеры предпринимательского движения заявили, что за уничтожение предпринимательства в отставку должны уйти замминистра экономики Андрей Тур и президент Александр Лукашенко, подписавший антинародный указ, говорит участник акции Александр Цицура.
Три вопроса таких основных. Прекратить преследование активистов предпринимательского движения. Второй – отмена 760-го указа. И третий – принять закон о малом бизнесе.
После митинга на Октябрьской площади предприниматели двинулись к Дому правительства, требуя встречи с премьер-министром Сергеем Сидорским. Однако подходы к зданию были блокированы бойцами спецназа, действиями которых руководил лично министр внутренних дел Владимир Наумов. Александр Лукашенко публично предупредил генерала, что отправит его торговать на рынок, если тот допустит повторение предпринимательских выступлений недельной давности. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сектор Газа остается без электричества. По сообщениям, местные жители скупают еду, свечи, батарейки. В воскресенье остановилась единственная электростанция после того, как Израиль блокировал границу и поставки топлива, требуя прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Ведомство ООН по делам беженцев считает ситуацию крайне тяжелой.
У нас нет слов, чтобы выразить отчаяние и лишение местных мирных жителей. Тому свидетельство полная темнота, в которую погрузился город Газа. Если нужно еще какое-то свидетельство того, насколько ужасна сложившаяся ситуация.
Сказал глава миссии ООН по оказанию помощи палестинцам Джон Джинк, выступая в воскресенье в Газе. Европейский союз подтвердил свое намерение укреплять связи с Сербией, несмотря на победу националиста Томислава Николича в первом туре президентских выборов в этой стране. Ведомство члена руководства ЕС Хавьера Соланы заявило о возможности ускорить сближение Сербии с Евросоюзом. 3 февраля во втором туре президентских выборов Николичу будет противостоять прозападный нынешний президент Сербии Борис Тадич, который в первом туре отстал на 4%. Репортаж из Белграда во второй половине часа. Президент Пакистана Первес Мушараф заявил, что предстоящие всеобщие выборы в его стране будут свободными, честными и прозрачными. Выступая в Брюсселе, в первом пункте его восьмидневной поездки по Европе, Мушараф подчеркнул, что ждет от европейских лидеров понимания всех сложностей ситуации в Пакистане. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ним вы можете также в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Страсбурге открылась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. По каким причинам ПАСЕ не возглавил российский представитель? Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Медведева кандидатом в президенты России. Почему в этом никто и не сомневался? Томислав Николич и Борис Тадич вышли во второй тур президентских выборов в Сербии. У кого больше шансов на победу? Политические разногласия в Киеве обернулись дракой между министром и мэром украинской столицы. Что послужило причиной для столь бурного выяснения отношений? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Страсбурге открылась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, и в первый же день на ней обсуждали российский вопрос, связанный с проведением в России выборов в Государственную Думу, на которой работала представительная организация, представительная делегация наблюдателей парламентской ассамблеи. Новым председателем этой организации сегодня избран 62-летний испанский социалист Луис Мария де Пуч. Согласно новым правилам, он будет возглавлять ПАСЕ один год с правом переизбраться еще на один срок. Вокруг этого назначения тоже была некоторая интрига, связанная с Россией, потому что ожидалось избрание Михаила Маргелова, главы Международного комитета Совета Федерации России. В этой ситуации разбирался корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Эта сессия парламентской ассамблеи Совета Европы началась для России с разочарования. Кресло председателя ПАСЕ вместо уходящего Рене ван дер Линдена занял не представитель России Михаил Маргелов, а испанец Луис Мария де Пуч. Это не чьи-то злые козни, заявили в руководстве ПАСЕ, просто поменялся порядок избрания председателя ассамблеи вследствие того, что еще одна политическая группа, социалисты, стала претендовать на выдвижение своей кандидатуры на этот пост. Де Пуч как раз социалист. А очередь группы европейских демократов, которой в ПАСЕ принадлежит Маргелов, наступит теперь через 2 года. Новый председатель ассамблеи сделал довольно формальное программное заявление, после чего депутаты перешли к первым докладам, среди которых был доклад о наблюдении миссии ПАСЕ за парламентскими выборами прошлого года в России. Глава миссии ассамблеи на думских выборах Люк ван ден Бранде повторил сказанное им в декабре в Москве. Оценка выборов как со стороны ПАСЕ, так и со стороны ОБСЕ ясна. Это были свободные выборы в смысле разнообразия возможностей проголосовать, но они были несправедливыми, если исходить из применяемых нами стандартов. Это было беспрецедентно, когда действующий президент был одновременно лидером политической партии и был вовлечен в той степени, как это было в России, в кампанию партии «Единая Россия». Мы должны быть озабочены также использованием, возможно, чрезмерным административного ресурса. В частности, губернаторы, назначенные президентом, одновременно были кандидатами от одной партии. Свободный доступ к средствам массовой информации по-прежнему проблематичен. 7-процентный барьер для прохождения в Думу также представляется чрезмерным. И не все из тех, кто хотел принять участие в выборах, смогли это сделать. Но мы за вовлечение, а не за исключение, как я уже говорил раньше. Россия нужна Европе, и Европа нужна России. Так что мы будем работать с новой Думой, чтобы улучшать ситуацию, и я надеюсь, что во время президентских выборов 2 марта наши замечания будут приняты во внимание. Речь Люка ван ден Бранде задала тон всей дискуссии по российским выборам. Финн Кимма Сасси также заявил, что никто не собирается исключать Россию из Совета Европы или подвергать сомнению полномочия ее делегации в ПАСЕ. Однако, по его словам, было бы здорово, если бы масс-медиа в России были посвободнее, несогласных бы не преследовали, а иностранные организации не запугивали. Свобода масс-медиа – это естественная вещь в любой демократической стране, и средства массовой информации должны критично относиться к действиям власти, а не только поддерживать все ее шаги. Все политические силы должны иметь доступ к средствам массовой информации, и журналисты не должны опасаться за свою жизнь и здоровье, когда они пишут на темы, которые выбирают сами. Оппозиция должна иметь возможность собираться там, где она хочет, свободно, безо всякого вмешательства властей. На прошедшей неделе, судя по газетам, в России милиция стучалась в двери работников Британского совета. И мне бы не хотелось напоминать о том, что происходило в России десятки лет назад в смысле действий правоохранительных органов. Их полномочиями нельзя злоупотреблять. Впрочем, звучали и призывы вообще критиковать Россию поменьше. Среди высказывавших такое мнение британец Дэвид Уолшер. Некоторые наблюдатели на выборах не делают никаких допущений, связанных с историей и традициями стран, в которых они проводят мониторинг. Я приведу лишь один пример, связанный с наблюдением за выборами в России. В этой стране на протяжении веков не было никакой власти, кроме авторитарной. Почему же в течение 15 лет мы хотим добиться совершенства? Так бы и продолжалась эта дискуссия в стиле «критикуем, но дружим», если бы не болгарский парламентарий Лучезар Иванов, который решил сказать российским коллегам всю правду в глаза. За 2 месяца до выборов президент Путин обещал, что эти выборы будут открытыми и прозрачными. Но затем для всех объективных наблюдателей стало ясно, что эти выборы не были ни прозрачными, ни открытыми, ни справедливыми. Дело в том, что предвыборная кампания проводилась исключительно в пользу партии «Единая Россия». Тому есть очень много доказательств. Гарри Каспаров, лидер оппозиционного движения «Другая Россия», был арестован во время манифестации, как и несколько десятков его сторонников, и провел в заключении несколько дней. Задерживали и Бориса Немцова. Разгон демонстраций, арест оппозиционеров, посягательство на свободу слова – все это выдает тот страх, который испытывает путинский режим относительно установления многопартийной демократии в России. Вся избирательная кампания прошла под лозунгом «Поддержим план Путина», но такого плана просто нет. После поднятия градуса критики российская делегация собралась для ответа, и его дал избранный от ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Это дело президента. Каким образом сохранить те наработки, в первую очередь, для демократии и затем, конечно, для экономики, для социальной сферы, которые достигнуты за последние 8 лет. И та практика, которая была применена, она никоим образом не противоречит Конституции России. И думаю, что те нападки, которые здесь прозвучали, те формулировки «нечестные выборы», «непрозрачные выборы» – это перебор. Это не так. Это ошибка. Россия идет своим путем, и этот путь идет, безусловно, в направлении высоких стандартов Совета Европы. Поэтому тем, кто критикует Россию, и как господин Иванов применяет нарочито оскорбительные формулировки, я хочу призвать быть объективнее и быть дружелюбнее здесь, в Совете Европы.
На этом дискуссия о думских выборах на этой сессии ПАСЕ закончилась, но ассамблея к думской кампании еще вернется осенью, когда будет обсуждаться состояние дел с гражданскими свободами в странах-членах Совета Европы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Осенью депутаты ПАСЕ смогут говорить также и о новом российском политическом опыте, связанном с кампанией по выбору президента России. Здесь все идет своим чередом, как ожидают в Кремле. Сегодня Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. Напомню, что с инициативой о его выдвижении ранее выступили 4 партии: «Единая Россия», «Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Мало у кого в стране есть сомнения в том, что новым президентом России станет именно Дмитрий Медведев. Однако помимо него на президентский пост претендуют уже зарегистрированные Центральной избирательной комиссии лидеры двух партий, КПРФ и ЛДПР, а также до конца недели должен решиться вопрос о регистрации еще двух претендентов, выдвинутых инициативными группами – оппозиционного лидера Михаила Касьянова и главы Демократической партии Андрея Богданова. Там тоже ожидаются новости, о них мы расскажем завтра после пресс-конференции Михаила Касьянова. А сейчас репортаж Олега Кусова из Центральной избирательной комиссии, где сегодня интересы Дмитрия Медведева представил один из лидеров «Единой России» Владимир Володин.
Заседание Центральной избирательной комиссии началось в 13 часов. Дмитрия Медведева зарегистрировали кандидатом в президенты в 13 часов 16 минут. Во время обсуждения выступили члены ЦИКа и полномочные представители Медведева. Например, Андрей Чупанов, член ЦИКа с совещательным голосом, представляющий кандидата Зюганова, пытался получить у Вячеслава Володина ответ на вопрос об участии кандидата Медведева в теледебатах. Но ответа представитель коммунистов так и не получил. Председательствующий на заседании сказал, что это не вопрос, а выступление. Журналисты поинтересовались у секретаря президиума Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслава Володина, почему Дмитрий Медведев лично не пришел за удостоверением кандидата в президенты.
Он работает. И как раз сегодня, когда оппозиция говорила, что Дмитрий Анатольевич набирает, рейтинг у него очень высокий, это говорит о том, что он правильно делает. Встречается с людьми, решает конкретные проблемы, и сами наши оппоненты признают, что это очень сильный кандидат. И сегодня он на работе встречается, в поездках постоянно бывает, от Калининграда до восточных наших рубежей страны.
Затем Володина спросили, примет ли Дмитрий Медведев участие в теледебатах.
Мы планируем программу, с которой выходит на выборы Дмитрий Анатольевич Медведев, опубликовать, довести ее до широких слоев населения. И, конечно, нам важно, чтобы такие же программы были опубликованы. Обсуждать и дебатировать нужно конкретные вещи. Как будет жить страна, как будут жить люди. И если этот формат будет приемлем, нам будет что обсуждать. Поэтому мы хотели бы также задать встречный вопрос представителям оппозиции, которые сегодня говорят о том, будем ли мы участвовать в дебатах. Нам хотелось бы, участвуя в дебатах, обсуждать конкретные вещи. Но на сегодняшний день хотелось бы, чтобы они были более динамичны. А то звучат упреки о том, что показывает нашего кандидата, недостаточно показывать других кандидатов. Нужно не сидеть на месте, нужно ехать к людям.
Говорил секретарь президиума Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин. Таким образом, россиянам предстоит знакомиться с кандидатом президента Медведевым в основном по программам государственных телевизионных каналов. Какими средствами создается образ Дмитрия Медведева на телеэкране? Об этом наш корреспондент Вероника Баде беседовала с телевизионным обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом.
Пока что, как поет Макаревич, лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы. Это можно сказать о Дмитрии Медведеве, скорее всего, сейчас. Дмитрий Медведев все-таки пока еще на коротком поводке, как мне кажется. И вот этот короткий поводок в телевизионной ретрансляции, он чувствуется. И когда на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев выступал уже как определившийся преемник, многие коллеги, услышав этот голос, еще не взглянув на картинку, подумали, что как раз выступает нынешний президент. То есть вот этот жесткий голос, холодный тон, все это присутствовало у Дмитрия Анатольевича. Кажется, что это для него было не характерно, и значит, можно представить, что вот именно эту тональность ему все-таки выстроили те пиарщики, которые сейчас его вбрасывают в нынешнюю предвыборную кампанию.
А что касается внешнего вида двух этих людей, что тут прежде всего бросается в глаза?
Если в Владимир Путин определяется чисто визуально как такой мачистый, от слова мачо, мужчина с таким мужественным торсом, холодным взглядом, жестким, неподатливым, то, безусловно, выстраивать второго такого человека из Дмитрия Медведева было бы неправильно. И дальше уже нужно какие-то новые краски рисовать. В данном случае, мне кажется, эти новые краски – это семейные такие ценности, которые будет олицетворять Дмитрий Анатольевич.
Александр, скажите, а вот манера одеваться, подавать себя у Владимира Путина и Дмитрия Медведева, тут что-то есть общее и какие-то различия?
Достаточно много общего, потому что это современный костюм, характеризующий принадлежность, что называется, к высшему обществу с точки зрения финансовой. То есть это не вычурно, достаточно стильно, достаточно понятно, по крайней мере, не раздражает.
А как вы думаете, о чем это говорит? О том, что с ними один и тот же имиджмейкер работает или о чем-то другом?
Наверное, частично Владимир Владимирович поделился своими имиджмейкерами с Дмитрием Анатольевичем для того, чтобы не было такой резкой разницы в восприятии населения в самом начале. Но постепенно, все-таки, я так понимаю, Дмитрий Медведев будет обретать свое лицо, а скорее это будет лицо человека спокойного, не такого жесткого, как Владимир Путин, олицетворяющего некие семейные ценности, то есть такой новый бренд. Но пока вот эта преемственность будет еще видна именно в том, что Дмитрий Медведев должен выступать подчас так же жестко, как и его, в кавычках, старший брат.
О том, как воспринимают россияне Дмитрия Медведева, видят ли в нем черты сходства с Владимиром Путиным, рассуждает заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Судя по нашим опросам, россияне видят в Медведеве некоторое подобие Путина. Я думаю, что не столько даже видят, сколько хотят видеть. Главное качество, которое они выделяют в Медведеве, его сильные стороны, это то, что он близок к Путину. И это, мне кажется, все определяет. Второе важное свойство, будет ли Медведев проводить ту же политику, как Путин, или он пойдет другим путем. В целом, порядка 80%, даже выше 80%, считают, что он будет проводить тот же курс. Вот когда эта рамка задана, то тогда и сам образ Медведева воспринимается как, ну, некоторое подобие путинского образа. Главная черта – это то, что он энергичный, решительный. Другая – это то, что он образованный, хорошо говорит, интеллигентный, культурный, умный. Это россияне выделяли в качествах президента, каким они хотели бы его видеть, невзирая на его фамилию. Как вы видите, никаких собственно политических качеств, программы, команды, политической линии. Ничего среди ведущих качеств нет.
Говорил Борис Дубин. Помимо Дмитрия Медведева, Центр избирком уже зарегистрировал кандидатами в президенты России лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые сдали документы и прошли процедуру регистрации в конце прошлого года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О задачах приступающего к работе Третейского суда по правам человека беседуем с одним из шести его судей – Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 21 января. Продолжим мы его рассказом о политической ситуации на Украине. В Киеве набирает обороты разгоревшийся в конце минувшей недели скандал. В секретариате украинского президента произошла драка между главой Министерства внутренних дел Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким. Этот инцидент уже расследует столичная прокуратура, а кое-кто из украинских политологов предрекает и политические осложнения. На эту тему репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
До сих пор кулачные бои и потасовки устраивали только украинские парламентарии в стенах Верховной Рады. Впервые к такому способу выяснения отношений прибегли два высокопоставленных чиновника – министр внутренних дел Юрий Луценко и киевский градоначальник Леонид Черновецкий. Драка между ними произошла в президентской канцелярии после заседания Совета национальной безопасности и обороны. На нем Черновецкий обвинил главу МВД в шантаже, заявив, что Луценко якобы угрожал угрожал арестовать его сына, если мэр не выделит несколько земельных участков сотрудникам милиции. Как рассказал в телефонном интервью одному из украинских телеканалов сам Черновецкий, сразу после заседания министр выскочил из толпы и дважды ударил его ниже пояса и один раз кулаком в лицо. Киевский мэр заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Луценко, который, по его словам, будет отправлен в тюрьму или психиатрическую лечебницу. Министр обвинил Черновецкого во лжи. Он отрицает, что когда-либо просил выделить земельные участки. По версии главного милиционера страны, первые два удара, в том числе и по давно травмированному колену, нанес ему именно мэр. Оба сразу же зафиксировали у медиков свои травмы, и каждый из них считает пострадавшим именно себя. Черновецкий по этому поводу обратился в столичную прокуратуру, и она уже расследует произошедшее. Будет ли следствие объективным? Слово директору Киевского центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику.
То, как сейчас Луценко оправдывается и ведет свою линию защиты, указывает на то, что он надеется избежать наказания или хотя бы общественного порицания. Его действия, они вписываются в достаточно широкую трактовку, от мелкого хулиганства до избиения высокопосадовца. Поэтому, если он не понесет наказания, это будет сигналом для МВД на вседозволенность. Это раз, а во-вторых, это укажет на то, что существуют двойные стандарты. То есть простому милиционеру избивать человека на улице, превышать силу можно, соответственно, если министру тоже можно. Поэтому я думаю, что это будет иметь далеко играющие последствия. Но в то же время, я думаю, что власть в лице президента не очень намерена встревать в этот конфликт.
С просьбой дать правовую оценку этому инциденту президент Виктор Ющенко обратился в Генеральную прокуратуру Украины. Чтобы не позорить государство, украинские коммунисты предложили и министру, и мэру добровольно покинуть свои кресла. Еще одна оппозиционная политическая сила, партия регионов, заявила, что будет инициировать в парламенте рассмотрение вопроса об отставке главы МВД.
На данный момент кампания общественного давления на Луценко, она началась. Но надо понимать, что в Киеве и в общественности есть определенный аллерген в отношении Черновецкого. Черновецкий воспринимается достаточно неоднозначно. Если бы это был кто-то другой, я думаю, что вполне возможно, что некоторые депутаты и члены оранжевой коалиции проголосовали бы за отставку Луценко. На данный момент, так как кампания разворачивается, включились все средства массовой информации, я думаю, что могут найтись несколько, даже около 10 депутатов, которые и ранее не были готовы голосовать за Луценко, но в силу тех или иных причин были вынуждены это сделать.
Впрочем, другие эксперты сомневаются, что даже несколько депутатов от большинства проголосуют за недоверие министру, поскольку его отставка может привести к распаду правящей оранжевой коалиции. Как утверждают в окружении Черновецкого, мэр получил серьезные травмы лица и продолжает находиться под присмотром врача. Луценко же в минувшие выходные побывал в Ивано-Франковске. Там он заявил, что в отставку не собирается и не жалеет о случившемся. Считаю, что это мужской поступок. Так должен делать каждый, кто хочет жить в справедливом государстве. И я не жалею по этому поводу. Черновецкий и Луценко – давние оппоненты. Первый публичный скандал с их участием разгорелся еще несколько месяцев назад. Тогда Луценко заявил, что киевский градоначальник употребляет наркотики. В свою очередь Черновецкий обвинил лидера народной самообороны в чрезмерном пристрастии к алкоголю. В ходе парламентской кампании оранжевые политические силы называли Черновецкого в числе главных украинских коррупционеров и обещали добиться переизбрания киевского мэра. Произошедший конфликт, очевидно, отодвинул во времени возможность перевыборов Черновецкого.
Те, кто ранее был готов проголосовать за отставку Черновецкого, сейчас окажутся в достаточно двузначной ситуации. Поэтому я думаю, что вопрос выборов, досрочных выборов в Киеве будет отложен на неизвестную перспективу.
Считает политолог Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Томислав Николич и Борис Тадич вышли во второй круг президентских выборов в Сербии. Можно ли на основании только что состоявшегося голосования предположить о том, какой выбор сделает Сербия в своей новейшей политической истории? Евроинтеграцию или европейскую изоляцию? В Испании без результата завершилась дискуссия о тексте национального гимна. Почему Испания – это одна из тех стран, где у гимна нет слов. В России вручаются кинематографические премии «Белый слон» за достижения в области кино в течение минувшего сезона. Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», милиция задерживала демонстрантов, которые протестовали против нового закона, который, по их мнению, уничтожит мелкий бизнес, и призывали к отставке замминистра экономики Андрея Тура и президента Александра Лукашенко. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового партнерского соглашения. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Волокордин, корвалол и другие лекарства, содержащие незначительное количество сильнодействующих и ядовитых веществ, по-прежнему будут отпускаться без рецептов. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы по наркоконтролю Александр Федоров. ООН будет вынуждена прекратить раздачу продовольствия почти миллиону палестинцев в секторе Газа, если Израиль не смягчит его блокаду. Из-за нехватки горючего для машин и генераторов помощь не будет распределяться в среду и четверг. Европейский союз подтвердил свое намерение укреплять связи с Сербией, несмотря на победу националиста Томислава Николича в первом туре президентских выборов в этой стране. 3 февраля во втором туре президентских выборов Николичу будет противостоять прозападный нынешний президент Сербии Борис Тадич, который в первом туре отстал на 4%. Бывшему мэру Тольятти Николаю Уткину, обвиняемому в вымогательстве взятки и злоупотреблении полномочиями, грозит заключение на срок 9,5 лет и штраф в 300 тысяч рублей. Такое наказание в ходе судебных слушаний потребовал для него прокурор.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 января. Как и предсказывали эксперты, во второй тур президентских выборов в Сербии вышли глава националистической радикальной партии Томислав Николич, за которого в прошедшем воскресенье первом туре проголосовали около 39% избирателей, и нынешний глава государства, политик-демократ Борис Тадич, набравший 35%. Из Белграда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Айя Куге.
Президентские выборы в Сербии характеризовались огромной для местных условий активностью избирателей. На избирательные участки пришли более 60% граждан. Это действительно успех для Сербии, если принять во внимание, что почти четверть избирателей фактически не в состоянии голосовать. Они или находятся за границей, или по каким-то принципиальным причинам никогда не принимают участие в выборах. Белградские аналитики расходятся во мнениях о том, что же стало причиной большой явки граждан. Или прекрасная погода, или цивилизованная избирательная кампания, или тот факт, что Сербия находится на перекрестке. Двинуться ли в направлении европейской интеграции, или снова выбрать национализм как ответ на грозящую независимость Косово. Во втором туре предстоит сделать выбор между лидерами двух крупнейших партий в Сербии – проевропейски ориентированным Борисом Тадичем и твердым националистом Томиславом Николичем. Несмотря на то, что Николич в первом туре набрал на 4-5% голосов больше Тадича, считается, что 3 февраля у нынешнего главы государства чуть больше шансов на победу. Наблюдатели полагают, что радикалы почти исчерпали резервы своей поддержки, что вчерашний результат близок к их максимуму. У Бориса Тадича есть возможность привлечь больше тех граждан, которые в первом круге проголосовали за проигравших выборы кандидатов. Тем более, что на третьем месте остался еще один претендент на президентский пост от правящей коалиции – Велимир Илич. Белградский политолог Славиш Орлович считает, рано еще делать вывод, что Сербия двинулась в антизападный западном направлении.
Оно, что важно, то е, да су и ове избори показали.
Важно вот что. Эти выборы показали, что политические силы в 2000 году, выбравшие путь перемен, по-прежнему пользуются поддержкой около 55% граждан. Это результат всех демократических кандидатов вместе взятых. С другой стороны, при дружном выступлении правящей коалиции, которая во втором туре имеет только одного кандидата, при мобилизации голосов национальных меньшинств и оппозиционной либеральной партии, у Тадича есть большой шанс на победу. Ему поможет и Евросоюз, если на днях будет подписано соглашение с ЕС о либерализации визового режима для граждан Сербии. Это дает шанс, что разница в 4-5% будет аннулирована.
Многие в Белграде финиш президентских выборов называют референдумом за и против Запада. Это, по их мнению, вызвано тем, что сербы болезненно воспринимают поддержку независимости Косово большей частью западных политиков. Но многие граждане Сербии все-таки понимают, что лучшую жизнь можно ожидать только от присоединения к Евросоюзу, говорит политический аналитик Драган Бујошевић.
В Сербии много людей, которые чувствуют себя проигравшими во время переходного периода. Другие в новой системе чувствуют себя победителями, а большая часть граждан находится где-то между. Те, кто себя считают проигравшими, голосуют за Николича, полагая, что он в состоянии исправить ситуацию. Победители голосуют за Тадича. Именно по этому принципу расколота Сербия. Люди прежде всего думают о том, кто может им обеспечить лучшую жизнь.
Белградский политический аналитик Драган Бујошевић. Аја Куги для Радио Свобода, Белград.
О перспективах развития политической ситуации в Сербии мой коллега Михаил Соленков беседовал с известным московским историком-балканистом, политологом Сергеем Романенко.
Выборы еще не состоялся, потому что предстоит второй тур 3 февраля. Результаты были предсказаны экспертами, и ожидалось, что в первом туре победит Николич. Как было, кстати, 4 года назад на предыдущих выборах?
Нынешний президент Борис Тадич напоминает, что на предыдущих выборах, о которых вы упомянули, он в первом туре тоже был вторым, и сейчас рассчитывает на победу 3 февраля. Вы его оптимизм разделяете?
Борьба будет очень сложной, и я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Обычно предполагали, что избирателями Николича являются сельские жители и малообразованные слои. Вот сейчас передо мной лежит сводка агентства Бета, белградского агентства Бета, где говорится о том, что из крупных городов Тадич победил только в Нови Саде. Он проиграл даже в Белграде, хотя с очень небольшим перевесом, но Николич все-таки победил и в Белграде. Это, мне кажется, очень тревожный для Тадича симптом.
Скорее всего, одним из основных факторов стала ситуация с краем Косово.
Безусловно. С одной стороны, да, но с другой стороны, Косово — это не только конкретная проблема, но это, в общем-то, и символ сербской внешней и внутренней политики. И каждый предлагает свое видение. Тадич тоже выступает за сохранение Косово в составе Сербии, но он считает, что как раз именно сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО и может гарантировать Сербии сохранение Косово в составе своего государства.
Кстати, а как оцените реакцию на эти выборы в Косове и объявленный бойкот выборам албанцами?
Ну, в этом тоже ничего нового нет. Я думаю, что после выборов, которые состоялись в Косово, парламентских, 17 ноября, было даже странно ожидать, что албанцы примут участие в выборах, которые проводит сербская власть, ведь они бойкотируют все эти мероприятия с начала 90-х годов, равно как и наоборот, сербы бойкотируют те выборы, которые проводит албанская власть в Косово. Албанцы в Косово уже очень негативно и тревожно отреагировали даже на успех Николича, вот хотя бы даже и в первом туре. Они считают, что Сербия возвращается во времена Слободана Милошевича. Если говорить уже о конкретных результатах выборов, которые могут быть 3 февраля, то, конечно, мне представляется, что победа Николича, она только стимулировала бы косовские власти к односторонним действиям по провозглашению независимости, потому что они скажут: вот смотрите, пожалуйста, опять пришли те же люди, проводят ту же политику, которая потерпела поражение в 1999 году.
О 3 февраля все-таки у кого больше шансы? У нынешнего президента или у его соперника?
Я думаю, что это зависит от конкретного политического торга. Известно, что это будет зависеть в первую очередь от того, на чью сторону встанет премьер-министр Вячеслав Коштуница. С одной стороны, союзник, с другой стороны, оппонент Бориса Тадича. И это человек, который, в общем-то, любит конкретный политический расчет. И, видимо, это будет зависеть от того, что ему пообещает либо Николич, либо Тадич. Очень интересно, как будут голосовать избиратели, которые отдали свои голоса Чедомиру Ивановичу. Я напомню, что этот молодой политик возглавляет либерально-демократическую партию, критиковал Бориса Тадича Ивановича за недостаточно последовательную политику и внутри Сербии, и внешнюю политику, направленную на реформы. В частности, он критиковал его и за компромисс с Коштуницей, который позволил сформировать правительство.
Если 3 февраля побеждает Томислав Николич, получается, что Сербия делает шаг назад на пути в Европейский Союз?
Получается, что да, но я хотел бы только обратить внимание, что одно дело — это предвыборная риторика этого, в общем, популистского и довольно авантюрного деятеля. Другое дело — та реальная политика, которую он будет проводить. Но, безусловно, конечно, ситуация в Сербии будет очень сложной, и ее репутации и престижу на международной арене будет нанесен очень большой ущерб.
О политической ситуации в Сербии после первого тура президентских выборов размышлял вслух известный московский историк-балканист Сергей Романенко.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 21 января. В Испании завершился очередной этап общественной дискуссии о государственном гимне страны. После окончания эпохи франкизма было принято решение о том, что в гимне Испании не будет слов, поскольку прежний текст прославлял генералиссимуса. И в атмосфере поисков гражданского примирения в ту пору приняли решение оставить в качестве гимна только торжественную музыку. И вот Национальный олимпийский комитет в 2007 году объявил конкурс на лучшие слова гимна, однако отверг вариант, выбранный членами представительного жюри, а назначенная на сегодня презентация новых слов гимна в Мадриде не состоялась. О причинах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Президент Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко мотивировал решение возглавляемой им организации тем, что слова гимна, хотя и были отобраны на конкурсе, не понравились испанской общественности, в том числе спортивной. Бланко отказался представить их в парламенте для утверждения, как это планировалось ранее. Он в частности сказал: «Конечно, у гимна должны быть слова, но необходимо, чтобы эти слова отвечали двум требованиям – нравились людям и не вызывали бы в обществе раскол. А предложенные стихи спровоцировали бурную полемику, поэтому мы их отставили». Бланко выступил с инициативой написания слов гимну в июне 2007 года, мотивируя их необходимость тем, что испанские спортсмены, побеждающие на международных соревнованиях, хотят петь гимн во время церемонии награждения. Мадридский институт музыкальных наук, которому было поручено заняться отбором присылаемых на конкурс текстов, поступило с октября прошлого года несколько сот предложений. Специальное жюри, в состав которого вошли известные искусствоведы, музыканты и спортсмены, отобрало слова, написанные непрофессиональным поэтом, 53-летним безработным Паулино Куберу. Они были опубликованы в прессе, и люди, особенно молодежь, стали распевать гимн в шутливой манере прямо на улице во время традиционных субботних гуляний в центре Мадрида. «Слава Испании, поем мы вместе, слава Испании раздается от долин до моря. Любите родину под голубым небом и славьте ее сыновей, основу ее величия». У новых, довольно незатейливых, по мнению специалистов, слов, сразу же появились противники и сторонники. «Мне слова понравились, — говорит пожилая женщина. — Речь идет об Испании, и вообще все хорошо. Не понимаю, почему кому-то гимн не нравится. У нас странный народ». Но вот студенту, мнение которого мы записали на одной из мадридских улиц, гимн очень не понравился. «Я начал читать эти стихи, и у меня от расстройства даже зонтик сломался. Моя сестренка в школе могла бы написать лучше». В дело вмешались политики и некоторые известные спортсмены. Слова им не понравились. Депутат парламента от социалистической партии Кармен Кальво назвала их скучными, а лидер объединенной левой коалиции депутат Гаспар Ямасарис заявил, что они напомнили ему песнопение времен тоталитарной диктатуры генерала Франко. Суждения политиков стали решающим для определения судьбы стихов. Что касается их автора Паулино Куберу, то решение Олимпийского комитета оказалось для него неприятной неожиданностью. На пресс-конференции в Мадриде он заявил: Я написал гимн для всех. Это общий гимн для всей нации. Но оказывается, всем угодить невозможно. Кто-то хочет, чтобы гимн был левым, кто-то хочет, чтобы он был правым. Впрочем, большинство испанцев о политике ничего не говорит и заявляет, что слова гимну им не нравятся, потому что слишком примитивны. Так что намеченное на 21 января официальное представление гимна со словами в исполнении известного испанского оперного певца Пласидо Доминго отменили. Тенор тоже был расстроен, поскольку уже подготовил свое выступление. Однако он выразил готовность ждать новых слов. Я готов исполнить гимн, когда его новую версию примет парламент и общество. Надеюсь, что это произойдет скоро. Гимн Испании появился в середине 18-го столетия и поначалу назывался «Королевским маршем». По официальной версии, его партитуру подарил испанскому монарху Карлу VII прусский король. Национальным гимном «Королевский марш» стал столетия спустя при испанской королеве Изабелле II. На протяжении столетий к нему писались слова, которые менялись при каждом новом правителе. Последний раз гимн имел слова при диктаторе Франко. С победой демократии в Испании 30 лет назад эти слова были отменены. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня. Сегодня это американский коллекционер древности и филантроп Шелби Уайт, которая безвозмездно передала властям Италии экспонаты из своей коллекции, когда было выяснено, что они вывезены из страны нелегально. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня вечером присуждаются и вручаются «Белые слоны». Это премия Российской гильдии киноведов и кинокритиков. Об этой награде я буду беседовать с обозревателем «Радио Свободы» Петром Вайлем. Он сейчас находится в зале, где вручаются эти награды, и принимает там участие не только в качестве простого зрителя. Добрый вечер, Петр, не так ли?
Добрый вечер, Андрей. Да, совершенно не... вы правы. Дело в том, что я являюсь и членом гильдии киноведов и кинокритиков России, и даже членом экспертного совета, то есть среди тех, кто выносит окончательное решение.
Ну, Петр, вот скажите мне, как член экспертного совета, в чем отличие премии «Белый слон» от других премий, кому по основным номинациям присудили эти премии в этом году?
Ну, вы знаете, отличие тем, что, в том, что это присуждают профессионалы критики. То есть это премия, которая в киношном мире, в любой стране ценится особо. Ну, это примерно как «Золотой глобус» в Соединенных Штатах. Вот такая аналогия. Что касается того, что произошло сегодня, то тут я имел честь и удовольствие вручать премию за женскую роль второго плана. И она досталась актрисе Зои Кайдановской, дочери знаменитого покойного ныне актера Александра Кайдановского. Она вообще театральная актриса, это ее первая большая киношная роль. Сыграла она в фильме «Ничего личного» Ларисы Садиловой. Очень хорошо сыграла, так нервно, достоверно, точно, лаконично, в общем, замечательно. Я вот на этом останавливаюсь не только потому, что я вручал этот приз, а и потому, что я думаю, что фильм Ларисы Садиловой один из самых недооцененных, и вообще ее творчество. Она все-таки прекрасный режиссер, занимающий примерно то же место в российском кино, что недавно в итальянском занимали Лилиана Кавани и Лина Вертмюллер. Такая, знаете, жесткая, хоть и женская рука. Вот. Затем главный приз за лучшую картину достался скандальной, самой скандальной картине прошлого года «Груз-200» Алексея Балабанова. Это о маньяке-милиционере конца советской эпохи 1984 года. Фильм вызвал столько же отрицательных, резко отрицательных отзывов, сколько и похвал, и восторгов. Вот критики проголосовали за него. Лучшим режиссером назвали Киру Муратова за фильм «Два в одном». А актерские призы разделились таким образом. Мужской предсказуемо получил Сергей Пускипалис за фильм «Простые вещи». Впрочем, Пускипалис уже получал призы и на «Кинотавре», и в «Коровых варах», так что ему не впервой. Что касается женщин, то здесь очень интересно. Приз получила Галина Вишневская знаменитая певица оперная, которая недавно отметила свое 80-летие. Она сыграла в фильме Александра Сокурова «Александра» о женщине-солдата, воюющего в Чечне.
Петр, ну вот это приз, который присуждают профессиональные люди, это может быть такая интеллектуальная вольница. Понятно, что по профессиональным критериям, очевидно, они присуждают эту премию, ну и вы в том числе присуждаете премию. Однако, скажем так, идеологическая или свободолюбивая атмосфера витает вокруг премии «Белые слоны» или нет?
Понимаете, в том-то и дело, что эта премия наиболее свободна от всяческой идеологии. Ну, неудобно там хулить, что называется, чужие премии, но, понимаете, в остальных случаях, вот так называемые академии, там, премия «Орел», например, они регулируемы. В то время как «Белого слона» отрегулировать невозможно. Критики по определению, люди глубоко индивидуалистические, амбициозные и неорганизованные. То есть как-то их выстроить в один ряд не удается. Поэтому эта премия не идеологическая, а именно художественная.
А Петр, откройте еще такой секрет. Откуда такое странное название у премии «Белый слон»? Вам известно?
Нет, Андрей, я вот тоже сейчас собираюсь подойти к президенту гильдии Виктору Матизену и спросить. Раньше премия называлась «Золотой Овен», но и «Золотой Овен» мне, честно говоря, тоже непонятен.
Ну, там понятно было еще с каким-то золотым руном, по крайней мере, но «Белый слон», в общем, это что-то из области таинственного в кино. Скажите, пожалуйста, Петр, где все это происходит и в какой атмосфере?
Это происходит в Московском доме кино, знаменитом на Васильевской улице. Большой зал забит под завязку. Люди стоят и сидят в проходах. То есть старожилы этой премии говорят, что ничего подобного не было. Первые ряды забиты звездами лучшими. Это и Виктория Толстоганова, и Алена Бабенко, и Оксана Фандера, и Алла Демидова. То есть, ну, просто такой парад. Так что все выглядит очень эффектно.
Спасибо, Петр. Больше не буду вас отрывать от столь захватывающей церемонии. Напомню, что это был мой коллега Петр Вайль. Мы беседовали о присуждении сегодня вечером премии «Белые слоны». Сейчас, как всегда в это время часа, рассказ из области средств массовой информации. Сегодня Тверской суд Москвы начал рассматривать жалобу адвокатов Манана Асламазян, главы фонда «Образованные медиа», который был ликвидирован летом прошлого года. Асламазян обвиняют в контрабанде, против нее завели уголовное дело и объявили федеральный розыск. Мы много рассказывали об этой теме. Ровно год назад главу «Образованных медиа» задержали в аэропорту Шереметьево. Асламазян забыла задекларировать более 10 тысяч долларов. После этого следователи провели обыски в офисе фонда, арестовали счета, и «Образованные медиа» были закрыты. Адвокаты Асламазян считают, что ее преследуют по политическим причинам. Сейчас Манана Асламазян живет и работает в Париже. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Манана, инцидент с незадекларированной валютой случился ровно год назад. Что в вашей жизни за этот год изменилось?
Ой, практически все. Я уехала из России, я работаю в Париже. Закрылся Интерньюс, что самое главное. То есть фондообразованные медиа, который был правоприемником Интерньюса, и практически, в общем, уже не существует организации, и я занимаюсь совсем другим делом. Поэтому практически все изменилось в моей жизни за этот год.
Чем вы сейчас занимаетесь, и связано ли это с молодыми журналистами?
Я работаю в организации, которая называется Интерньюс Европа. Это французская некоммерческая организация, которая существует в Европе, работает там в разных странах мира по развитию журналистики, средств массовой информации, но эта работа уже никак не связана с Россией. Работа у меня временная, я очень рассчитываю вернуться в Россию в ближайшее время, но, к сожалению, пока не могу это сделать.
Как вы думаете, в чем настоящая причина того, что фонд «Образованные медиа» закрыли, а вас преследуют?
Причина, очевидно, в изменившемся отношении к некоммерческим организациям российским, которые финансируются из иностранных источников. Это и причина очевидна, мы видим много примеров тому, и очевидно, нужен был какой-то показательный пример. Вот нас и избрали в качестве показательного примера, потому что моя организация была довольно известная, очень открытая, много лет работала и работала по всей стране, поэтому, очевидно, как показательный пример нас и выбрали, воспользовавшись моей оплошностью, безусловно.
Когда начались преследования ваши, когда начались неприятности у фонда, вас поддержали тысячи людей. Тысячи людей оставили свои подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой не трогать ваш фонд, вас лично.
Это не тысячи людей, а 2500 конкретно журналистов, людей, работающих в медиа. Потому что под этим обращением, очевидно, могли бы собрать больше подписей, если бы это были просто люди. Но в данном случае организаторы этого послания, поверьте мне, никакого отношения к этому не имело. Хотели, чтобы это были именно профессиональные письма журналистов. журналистов. Поэтому, конечно, я этим горжусь. Конечно, я считаю, что поддержка и мне лично, и организации была фантастическая, огромная. Что касается отношений с людьми, которыми я работала и ради которых организация существовала, то кто-то из них продолжает писать мне письма, кто-то иногда звонит. Париж оказался городом очень таким туристическим, поэтому некоторых людей я видела уже здесь, в Париже. Но, в общем, поддержку я чувствую бесконечную все время, и в этом смысле я ощущаю себя, ну, какой-то гордость существует. И я должна сказать, что я, конечно, интересуюсь тем, что происходит в России. Я с утра до вечера сижу в российском интернете, я читаю все газеты и журналы, все, что публикуется, и в курсе всего, поэтому я не считаю себя никак оторванной от родины, и я собираюсь мне обязательно вернуться.
Говорила Мананас Ломазян, бывший руководитель фонда «Образованные медиа». Сегодня Тверской суд Москвы начал рассматривать жалобу ее адвокатов. Человек дня, Радио Свобода, 21 января, американский коллекционер и филантроп Шелби Уайт. Она безвозмездно передала властям Италии 10 экспонатов из своей коллекции, выставленных в Нью-Йоркском музее Метрополитен, после того, как выяснилось, что эти экспонаты были в свое время вывезены из Италии нелегально. Эти экспонаты относятся к античному периоду, и, как выяснила итальянская полиция, были разысканы так называемыми черными археологами, ведущими незаконные раскопки. Уайт стала первой крупной частной владелицей, согласившейся вернуть нелегально вывезенные ценности. Согласно международной практике, музеи, расстающиеся в подобных ситуациях с раритетами своих коллекций, в обмен получают долгосрочную аренду равноценные экспонаты. Шелби Уайт – одна из самых известных американских коллекционеров античного искусства. Вместе с своим покойным ныне мужем Леоном Леви она занималась собранием своей коллекции, стоимость которой оценивает в $200 миллионов почти полвека. Леви Уайт, разбогатевшие на удачных биржевых операциях, на свои средства открыли в музее Метрополитен крупнейшую галерею древнеримского и древнегреческого искусства. Общий объем их пожертвований на организацию проведения раскопок, выставок, восстановления экспонатов составляет десятки миллионов долларов. Они основатели Института изучения древнего мира в Нью-Йорке. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Ян Рунов.
Министр культуры Италии Франческо Рутелли назвал решение Шелби Уайт экстраординарным. «Это очень щедрый и далеко идущий жест», — сказал министр. Италия давно ведет переговоры с ведущими американскими музеями, среди которых Нью-Йоркский музей Метрополитен и Лос-Анджелесский музей Гетти, и с частными коллекционерами о возвращении произведений искусства, незаконно вывезенных с территории Италии. Шелби Уайт, первый из американских частных коллекционеров, сделала благородный жест. Шелби Уайт при этом вновь повторила, что она и ее покойный муж Леон Леви покупали античные произведения искусства в полной уверенности, что продажа совершена соблюдением законности. В переписке с корреспондентами нью-йоркских газет Шелби Уайт сказала: «С самого начала мой муж и я собирали произведения искусства с единственной целью – сохранить бесценное наследие древнего мира, чтобы люди по всему свету могли больше знать об истории человечества. Вот почему мы поддерживали археологические изыскания, включая раскопки, публикации, выставки. Мы покупали предметы древнего искусства на открытых аукционах, а также у дилеров с хорошей, проверенной репутацией. Что касается безвозмездного возврата предметов искусства, я полагаю, что поступило правильно. По достигнутой договоренности Италия не будет претендовать на другие предметы частной коллекции Шелби Уайт, которые включены в каталог музея Метрополитен под названием «Слава прошлого. Древнее искусство из коллекции Шелби Уайт и Леон Леви». Владелец галереи Phoenix Ancient Art of New York and Geneva Хишам Абутаам, который представляет интересы разных музеев и коллекционеров, заявил, что, как он надеется, жест Шелби Уайт станет примером для других. Музеи и частные коллекционеры должны обнародовать свои собрания, публиковать фотографии, историю приобретений и каталоги собранных произведений искусства и предметов культуры.
О человеке дня Радио Свободы, американском коллекционере и филантропе Шелби Уайт, которая безвозмездно вернула властям Италии экспонаты из своей коллекции после того, как выяснилось, что они вывезены из Италии нелегально, говорил мой коллега Ян Рунов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 21 января, над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и Лина Ширяева. В студию микрофона весь этот час с вами оставался Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Дмитрий Волчек после новостей, как обычно по понедельникам, представит вам панораму событий в области культуры последних дней. И вот в сегодняшней программе рассказ о забастовке в Голливуде и влиянии этого события на процесс вручения крупнейших кинематографических премий. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я буду честно выполнять свой долг президента.
Мы хотим, чтобы весь мир видел этих людей, находящихся в оппозиции к Саакашвили.
Сербия должна будет сделать выбор между двумя противоположными путями.
Британское правительство намерено выслать из страны не менее 34 российских дипломатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».